Студия «Ардис» представляет. Александр Беляев. «Вечный хлеб». Читает Дмитрий Филимонов. Небольшой рыбацкий баркас медленно подплывал к острову Фер, входящему в группу Фридландских северных островов Немецкого моря. Стоял осенний вечер. Крепкий северный ветер обдавал рыбаков брызгами ледяной воды. Лов был неудачный, и лица рыбаков, посиневшие от холода, хмурились. «Зима в этом году будет ранняя», — сказал старый рыбак, попыхивая короткой носогрейкой. «Да, похоже на то», — отозвался молодой и, помолчав, прибавил. «У Карла опять сеть украли. Новую». Все оживились. Рыбаки начали обсуждать, кто бы мог заниматься у них кражами. «Мое мнение такое, что это дело рук Ганса», — решительно заявил молодой рыбак. «Ганса? Ну уж ты придумаешь!» — послышались удивленные голоса. Ганс был полубольной, тощий, как скелет, высокий старик, одиноко живший в старом заброшенном здании маяка. «Ганс? Да он еле ноги таскает! Какие же у тебя доказательства?»
«А такие!» — заявил молодой рыбак, — «что Ганс толстеет!»
Это была правда. За последние недели лицо Ганса значительно округлилось, и эта загадочная полнота уже служила предметом деревенских разговоров.
«Говорят, Ганс нашел на берегу клад, выброшенный морем. От такого подарка не мудрено пополнеть», — задумчиво сказал старый рыбак. «Ганс занимается контрабандой!» «А я говорю вам, — не унимался молодой рыбак, — что Ганс крадет у нас сети и рыбу, продает их и жиреет. Вы заметили, поздно вечером он куда-то частенько отлучается. Какие такие у него дела? Все это очень подозрительно».
С молодым рыбаком спорили, но видно было, что его рассказ на многих произвел впечатление. И когда баркас подошел к берегу у старого маяка, один из рыбаков предложил: «А что, если бы нам зайти к Гансу посмотреть, как он живет? Обогреемся, кстати, и его пощупаем».
«Вот это дело!» —
оживился молодой рыбак и начал быстро выгружать рыбу и прибирать снасти. В небольшом оконце маяка светился огонек. Старик Ганс еще не спал. Он радушно встретил гостей и предложил погреться у полуразвалившегося камина. «Ну, как лов?» — спросил он, потирая жилистые руки с крючковатыми пальцами. «Плохо», — ответил молодой рыбак. Он был зол на неудачный лов и непогоду, и ему хотелось сорвать на ком-нибудь злость. «А ты все полнеешь, Ганс! С чего бы?» Старик жалко улыбнулся и развел руками. «Ты тоже полнеешь, Людвиг?» — ответил он.
«Не обо мне речь. Когда человек своими сетями рыбу ловит да продает, в этом нет ничего удивительного, что полнеешь».
«А ты вот скажи нам секрет, как, не работая, пополнеть? Тогда и мы, может, будем у теплого камина греться, вместо того, чтобы в море ревматизмы наживать».
Ганс был явно смущен. Он ежился, потирал руки, пожимал плечами. Все заметили смущение старика, и это заставило поверить в его виновность даже тех, кто сомневался.
«Надо бы произвести у него обыск», — тихо сказал рыжий фриц, наклоняясь к уху другого рыбака. «Я это тонко устрою».
И, обратившись к Гансу, он сказал: «Как ты не боишься жить в этой развалине? Дунет хороший норт-ост, и тебя раздают в лепешку».
«Стены толстые, как-нибудь доживу», — ответил Ганс. «А если раздавит?» — не унимался фриц. «Тебе-то, старику, может быть, это и безразлично, а с нас спросят, зачем не приняли мер безопасности. Еще под суд отдадут. Надо осмотреть твое жилище».
«Что ж его осматривать?» — растерянно проговорил Ганс. Он уже не сомневался, что посетители в чем-то его подозревают и пришли неспроста. «Приходите завтра, когда будет светло, и осмотрите, если желаете».
«Зачем завтра? Мы и сегодня можем осмотреть».
«Да ведь темно, лестницы разрушены, ушибиться можете».
«Ну что за спешка, право? Полсотни лет жил, а тут вдруг одну ночь не переждать».
Людвиг уже понял военную хитрость фрица и засуетился.
«А ты фонарь зажги».
«Фонарь? У меня и масла нет».
Но фриц уже шарил по круглой комнате.
«Масло? Вот фонарь, а вот и масло». «Ты что же, старик, лукавишь?»
Фриц быстро налил масло, зажег фонарь.
«Идем!»
Все поднялись и пошли за фрицем. Ганс, тяжело вздыхая и шаркая ногами, шел следом за ними, поднимаясь в полутьме по сырым стертым ступеням винтовой лестницы. В комнате второго этажа лежал всякий хлам, покрытый пылью и мусором обвалившейся штукатурки. Сквозь разбитые стекла окон дул ветер. Свет спугнул несколько летучих мышей, и они шарахнулись по стенам, сдувая пыль и паутину. Фриц внимательно осматривал каждый угол, ворошил мусор тяжелыми рыбацкими сапогами, потом освещал стены и говорил: «Ишь, какие трещины!» Но ничего подозрительного он не нашел.
«Идем на третий этаж».
«Да ничего там нет», — проговорил Ганс, но фриц, не слушая его, уже карабкался в верхнюю комнату. Здесь ветер пронизывал насквозь, проникая не только через открытые впадины окон, но и в огромные щели.
«Ты, кажется, ошибся, Людвиг», — тихо сказал фриц. «А вот посмотрим», — громко ответил Людвиг и, разозлившись, толкнул фрица. «Неси сюда фонарь! Что это такое?»
«Носить не похоже», — сказал громко, и фриц, уже не считая нужным скрывать цель прихода. Фонарь осветил полку и стоящий на ней котелок, прикрытый дощечкой. Фриц поднял дощечку и заглянул в котелок. Там лежала какая-то студенистая жидкость, напоминавшая лягушачью икру.
«Пойдем, Людвиг, это какая-то перекисшая дрянь. Я ж тебе говорил, что ты ошибся».
Людвиг уже сам злился на себя, что затеял всю эту историю и остался в дураках. Чтобы оттянуть момент своего посрамления, он вытащил из темного угла Ганса и грубо закричал на него:
«Ты что держишь в этом горшке?»
К общему удивлению, вопрос Людвига привел Ганса в крайнее смущение. От волнения у старика дрожала нижняя челюсть. Бессвязно он прошептал несколько слов и замолк. Это возбудило интерес к содержимому горшка у остальных рыбаков.
«Что же ты молчишь?» — не унимался Людвиг. «Да ты знаешь, куда попадешь за такие дела!» — фантазировал он, вдохновленный смущением Ганса.
«Не спрашивайте, прошу вас!» — проговорил Ганс упавшим голосом. «Здесь нет никакого преступления, но я дал слово». Эти слова произвели на всех ошеломляющие впечатления. Неожиданно они оказались перед лицом какой-то загадки.
Торжествующий Людвиг бережно ухватил горшок и, приказав фрицу светить фонарем, спустился вниз. «Это, кажется, будет поинтереснее краденных сетей», — сказал он возбужденно фрицу, ставя горшок на стол у камина. «А теперь», — обратился он к Гансу, — «ты должен рассказать нам все».
«Но я дал слово».
«Тогда ты пойдешь в тюрьму».
«За что же?»
«За это самое. Ты был у нас уже давно на подозрении. Недаром ты стал полнеть».
«Неужели вы знаете?»
Людвиг ничего не знал, но в этот осенний вечер он неожиданно открыл в себе способности сыщика.
«Да, мы знаем все», — уверенно ответил он. «Если ты не будешь запираться, то мы, может быть, и не отправим тебя в тюрьму».
Старик был убит. Он низко опустил голову и, помолчав, сказал: «Я не хотел нарушить слово и сделать неприятность тому, кто пожалел меня, старика, и был моим благодетелем. Но если вы уже знаете, это вечный хлеб, который я получил от профессора Бройера». Если Людвиг и имел способности сыщика, то ему не хватило профессиональной опытности. Забыв свою роль, он в полном изумлении спросил: «Вечный хлеб? Что это такое?» Услышав этот вопрос, заданный с искренним удивлением, и возгласы других рыбаков, Ганс понял, что они ничего не знали о вечном хлебе, и что, очевидно, другое подозрение привело их сюда и случайно открыло тайну, бережно им хранимую. Если бы он еще не назвал фамилии профессора, но отступать было уже поздно, и сразу сгорбившийся Ганс тяжело опустился на скамью. «Слушайте, я скажу вам все. Я очень нуждался, больше того, я голодал», — так начал свое признание старик Ганс. «Однажды вечером, когда я от голодного истощения не в силах был выйти из дому, ко мне постучались. Я открыл дверь и увидел перед собой старого профессора Бройера, который, как вы знаете, живет недалеко от нашей деревушки, в усадьбе». «Знаем, говори дальше», — нетерпеливо прервал Ганса Фриц. «Профессор Бройер сказал мне: я могу накормить тебя, Ганс, накормить на всю жизнь, если только ты дашь мне слово никому не говорить об этом». Я дал ему клятву. Старик тяжело вздохнул, которую теперь нарушил. Тогда Бройер вынул из-под плаща банку и протянул ее мне. «В этой банке, — сказал он мне, — находится вечный хлеб или тесто. Если ты съешь половину этого теста, то будешь сыт весь день, а через сутки тесто само нарастет, и банка будет опять полная. Не бойся, Ганс, — сказал профессор, — это невредное тесто. Не смотри, что оно некрасиво выглядит. Тесто питательно и вкусно. Попробуй». Я не решался. Тогда профессор откушал сам и говорит: «Ну вот, видишь, я жив и здоров». Он оставил мне банку и просил наведываться к нему и сказывать, как я себя чувствую. Потом он ушел. Рыбаки слушали рассказ Ганса с таким напряженным вниманием и удивлением, что многие из них даже раскрыли рты. «И что же было дальше?» — ерзая на стуле от нетерпения, спросил Фриц. «Я долго не решался притронуться к тесту», — продолжал Ганс. «Оно так похоже на лягушачью икру. Противно было. Несколько раз я подходил к банке, но не мог побороть отвращение. От голода мне не спалось. Под утро, когда спазмы стали сводить мне желудок, я решил все равно умирать и зачерпнул ложкой. Я проглотил кусок теста, оно оказалось довольно вкусным и напоминало растертое печеное яблоко. Не прошло минуты, как я почувствовал полную сытость. Силы быстро прибывали. Мысленно поблагодарив профессора за его чудесный подарок, я крепко уснул и проснулся бодрым и здоровым. «А тесто? Ты посмотрел на тесто?» «Я съел меньше половины, а к утру банка была полна до краев. С тех пор я начал хорошо питаться и быстро пополнел». Казалось, слушатели окаменели от изумления. Но когда старик окончил свой рассказ, Все пришли в движение, заговорили, замахали руками, повскакивали с мест.
— Это что же выходит? Вроде скатерти-самобранки? — Да если бы нам дали такой клад, то больше ничего на свете и не надо. Ни тебе землю пахать, ни тебе в море болтаться. Лежи на лавке, да тесто закладывай в рот. А по нашим безродным местам, где и картошка-то плохо растет.
Когда первое волнение несколько улеглось, всех охватило сомнение. Да возможно ли это, не морочит ли их старый Ганс? Слишком необычайной, чудесной казалась эта сказка о вечном хлебе.
— А ты не врешь, старик? — строго спросил Людвиг. — Зачем мне врать? Я могу при вас покушать.
И Ганс, зачерпнув ложкой, с аппетитом проглотил большой кусок густого теста. Все смотрели на него с таким видом, как будто он глотает живую змею. Не угодно ли кому попробовать? Но никто не решался. Однако недоверие было сломлено. Все вновь начали обсуждать это необычайные события, завидуя счастливому Гансу. Жены и дети, беспокоясь о долгом отсутствии мужей и отцов, разыскали их и скоро наполнили всю комнату.